Дорогая церковь, дорогие братья и сестры, желание моего сердца вместе с вами сегодня обратиться к Ветхому также Завету. Это будет книга Левит. Будем читать 13 главу. Книга Левит, 13 глава. С 1 стиха будем читать. «И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря, когда у кого появится на коже тела его опухоль или лишаи, или пятно, и на коже тела его сделается как бы язва проказы, то должно привести его к Аарону священнику или к одному из сынов его священников. Священник осмотрит язву на коже тела, и если волосы на язве изменились в белые, и язва оказывается углубленную в кожу тела его, то это язва проказы. Священник, осмотрев его, объявит его нечистым. А если на коже тела его пятно белое, но оно не окажется углубленным в кожу, и волосы на нем не изменились в белые, то священник, имеющего язву, должен заключить на 7 дней. В 7-й день священник осмотрит его, и если язва остается в своем виде и не распространяется язва по коже, то священник должен заключить его на другие 7 дней. В 7-й день опять священник осмотрит его, и если язва менее приметна и не распространилась язва по коже, то священник должен объявить его чистым. Это лишаи, и пусть он омоет одежды свои и будет чист. Если же лишаи станут распространяться по коже после того, как он явился к священнику для очищения, то он вторично должен явиться к священнику. Священник, увидев, что лишаи распространяется по коже, объявит его нечистым. Это проказа. Дорогая церковь, братья и сестры, в книге Левит в Ветхом Завете есть 2 главы. 13 глава и 14 глава, которые посвящены одной очень важной теме, о которой мы сегодня практически не говорим, братья и сестры. Это закон о проказе. 13 глава, она говорит, очень дает очень подробная божественная инструкция для священника, которой он был обязан очень внимательно относиться к этому вопросу. Ни одной из, наверное, обязанностей, которые Бог повелел через Моисея священники в народе израильском, наверное, не было такого вопроса, который был обязывал священника быть опытным, быть мудрым, быть внимательным, быть, обратите внимание, неторопливым для того, чтобы вынести свое решение. Какое это было решение? Объявить человека чистым или объявить человека нечистым. Друзья мои, это касается не только человека, но это касается и его жилища. Мы сегодня не будем говорить касаться наших жилищ, мы будем сегодня говорить об этом важном, и я думаю, на сегодня для нас это очень важная тема, друзья. Мы живем в Новом Завете, мы сегодня, наши дети практически, может быть, и не знают, и не слышат об этом, что такое за проказа, с чем это связано, болеют ли сегодня люди. Друзья, практически сегодня прокаженных людей нету. За исключением в некоторых странах, есть отдельные места, в том числе и в Казахстане, где люди находятся в определенных отведенных местах, их и называют еще лепрозорий, от слова лепра, потому что проказа – это тяжелое инфекционное кожное заболевание, которое поражает прежде всего кожу человека. Оно проникает глубоко в тело, проникает в суставы, в мышцы поражает. И если вы поинтересуетесь, можно сегодня в интернете посмотреть фотографии людей, которые больные проказой. Ну, я хочу вас напомнить, может быть, для молодежи. Помните праведник Иов? И помните, что случилось с ним? Написано, что дьявол отошел и поразил лютою проказою Иова. Это была очень страшная картина. Я думаю, не случайно, друзья, когда пришли к Иову, они сидели сколько дней? 7 дней. молчали. Потому что то, что не видели, это вызывало огромное страдание, огромное сочувствие, переживание, то, что человек испытывает во время этой болезни. Священнику приходилось, братья и сестры, соблюдать два условия. Это очень важно было. Бог предписал, а именно, охранять чистоту общества израильского для того, чтобы человек, который заболел этой болезнью, он не мог находиться в обществе израильском. Он должен быть находиться вне стана. Он должен быть выслан. Это первое условие в связи с этим, с этой болезнью. И второе условие – в то же время быть очень внимательным, соблюдая милосердие, справедливость, мудрость, чтобы исключить какого-то человека по ошибке. Братья и сестры, когда мы будем читать, если вы дома, вот придите, посмотрите, вы столкнетесь с очень интересной особенностью, друзья мои. Здесь настолько подробно, настолько детально. Ну, вроде бы, ну для чего это все нужно? Если увидит какое-то пятнышко, какой-то лишай, какое-то еще изменение, он должен внимательно это смотреть. Этим объясняется очень частое повторение, выражение «священник осмотрит». Священник осмотрит, братья и сестры, обратите внимание, это не очень приятное занятие. Не было на то время докторов, не было лабораторий, не было тех условий. Священник выполнял еще функции доктора. И осматривать человека не просто так поверхностно. Он должен был очень внимательно просмотреть, что собой представляет это пятно, что представляет собой это лишай, что представляет это покраснение, связано со многими изменениями должно быть. И очень много часто повторяется, братья и сестры, вот это слово «священник осмотрит». И вы знаете, что происходило, братья и сестры? Мы с вами немножко сегодня прочитали, когда мы, если вы были внимательно, там несколько раз повторяется слово «семь дней». Как это практически выглядело? Приходит человек к священнику, а у него здесь пятно, скажем, на руке, либо на щеке, на лице где-то. Он внимательно его осмотрит, мы прочитали, и должен заключить этого человека на 7 дней. Его нужно было выслать, заключить его. Затем после 7 дней человек снова является, приходит, и в 7-й день священник осмотрит его. И если язва остается в своем виде, не распространяется язва по коже, то священник должен заключить его снова на другие 7 дней. Для чего это? Обратите внимание, и дальше, и в 7-й день опять священник осмотрит его, и если язва менее приметна и не распространилась язва по коже, то священник должен объявить его чистым. Это лишаи, пусть он омоет одежды свои и будет чист. Братья и сестры, я думаю, что мы понимаем, идет речь о духовном сегодня, про образе, братья и сестры. Священное Писание, когда мы говорим сегодня о проказе, мы не говорим сегодня о физической проказе, братья и сестры. Мы сегодня говорим о духовной проказе. И в Священном Писании всегда проказа связывает с понятием греха. Там, где есть проказа, синоним, прообраз греха, греховности человека. Братья и сестры, и когда все тело было исследовано, когда мы прочитали вот ниже, когда священник вновь и вновь, после нескольких раз, он обследовал и выносил свое решение, свой вердикт, свой приговор, человек объявлялся каким? Нечистым. И это было особое положение. Знаете, что происходило, когда мы читаем в 13 главе, в 45 и 46 стих, давайте посмотрим. «У прокаженного, на котором эта язва, должна быть разодрана одежда, голова его должна быть не покрыта, и до уст он должен быть закрыт и кричать: нечист, нечист во все дни, доколе на нем язва, он должен быть нечист, нечист он должен жить отдельно, вне стана, жилище его. Братья и сестры, вот такое строгое требование Бог предъявил к народу израильскому и к тем, которые обнаруживалась эта язва. Братья и сестры, когда мы говорим сегодня о том, что в воскресенье мы придем в этот Дом Божий, и когда мы придем в воскресенье для того, чтобы участвовать нам в святыне Господней, то я не думаю, что мы приходим сюда в эти дни, говорим мы об этом, рассуждаем, ну, для того, чтобы как-то приукрасить, выглядеть внешне хорошо. Дом молитвы наш будет украшен, особо, чтобы был засервирован стол, все чисто должно быть, аккуратно. Братья и сестры, я думаю, только одна эта малая сторона этого вопроса. Я думаю, намного важнее, братья и сестры, когда мы говорим о святыне Господней, о нашем личном участии в вечере Господней, наверное, все-таки Бог смотрит намного туда глубже. Я понимаю, что мы должны быть опрятными, чистыми, одежда наша, тело привести в порядочек, братья и сестры, но для Бога намного важнее другое. Намного-намного важнее. Бог смотрит в наше сердце, в нашем внутреннем человеке, в наш разум, что заполнено, чем мы провели этот месяц, какие отношения с Богом, друг с другом. И вы знаете, Давид это тоже понимал, живя в ветхое время, в ветхозаветний период. Давид это хорошо понимал. И он тоже приходил, являлся к священнику своему. Обратите внимание, как он молится в 138-м псалме. «Испытай меня, Боже», 23 стих, «испытай меня, Боже, и узнай сердце мое, испытай меня и узнай помышления мои, и зри, не опасным ли я пути, направ меня на путь вечный». Братья и сестры, мы молились когда-то ли в своей жизни такой молитвой? «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое». Что это означает? Что должен был Бог производить в моем сердце? Я должен быть готов и открытый, Господи, вот только Ты проверь, посмотри мою внутренность, мои мысли, мое состояние, мою сущность, такова она ли на самом деле. Это очень непросто, братья и сестры. Когда мы даем Богу согласие, Бог будет производить в нас эту ревизию, вот это испытание. Бог нам покажет многое в нашей жизни, то, может быть, неприглядное, то, что, может быть, даже не представляли для нас ничего значащим, маловажным. Но мы когда вот читали, помните, там обращали внимание, даже если какое-то маленькое пятнышко, какое-то изменение, и это уже требовалось, чтобы священник мог посмотреть. Братья и сестры, к сожалению, мы сами иногда любим быть такими священниками. Мы берем на себя миссию, то, что Бог не возлагал. И вместо того, чтобы испытывать самих себя и приходить в присутствие Божие, просить, чтобы Бог сам своим, как бы через свой рентген, своего Слова и Духа Святого, мы любим смотреть на других. А что там у него за пятнышко? Мы любим анализировать других людей, обсуждать это с другими людьми. Во время собрания, кто как пришел, в чем они одеты. Даже во время вечери, братья и сестры, когда в вечере мы тоже наблюдаем, а с какой он чаши принимает или с маленького капа? А как он стоит? А молится ли он? А как долго ли он молится? Братья и сестры, мы порой берем на себя роль священников и подвергаем анализу другую жизнь. Вместо того, чтобы вместе с Давидом нам сказать: «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое, испытай меня и узнай помышления мои, и зри, не на опасном ли я пути, и направ на путь вечный». Братья и сестры, мы не приходим сегодня к священнику, к человеку физически, к пастору, к душепопечителю, говорю: «Вы знаете, вот так я хочу вам рассказать свою жизнь». Священное Писание не обязывает нас, но Священное Писание обязывает меня являться пред первосвященником, который все знает, который все видит. и который не торопится, друзья мои. Обратите внимание, мы прочитали, священник, он не выносил быстрый приговор. Он рассмотрит, он посмотрит внимательно, и потом написано, он заключит на 7 дней, как бы говорит, побудь немножко. Его еще не высылали за пределы стана. Заключит, то есть ограничит где-то его действия, побудь, поберегись. И потом вновь приходит через 7 дней, и вновь он внимательно исследует, наблюдает, не пошли ли пятна, не разрослась эта проказа по его теле. И потом вновь и вновь обратит внимание, говорит, еще 7 дней. До каких пор? До каких пор это будет происходить, братья и сестры? Вы знаете, удивительное есть в этом, в этих главах, есть удивительное, я бы сказал, парадокс. Парадокс – это противоречие. Обратите внимание, когда мы читаем в 12 и 13 стихе, 13 главы, 12-13 стих, давайте посмотрим. «Если же проказа расцветет на коже и покроет проказа всю кожу больного от головы его до ног, сколько могут видеть глаза священника, и увидит священник, что проказа покрыла все тело его, то он объявит больного чистым, потому что все превратилось в белое. Он чист». Братья и сестры, правда, какой-то парадокс, какое-то противоречие, какое-то несоответствие. Когда больной приходил, человек приходил первый раз к священнику, и он обращал внимание на том, что где-то у него есть какая-то опухоль, пятно, лишай на теле, либо еще какой-то недостаток. Он говорил ему, подожди, нужно через 7 дней явиться. Через 7 дней является его, снова проверяет священник. Он говорит, он заключит его, он снова 7 дней будет проверять, а потом выносит уже решение, чист или нечист. А здесь интересно, братья и сестры, странно, если же проказа расцветет на коже, покроет проказа всю кожу больного от головы его до ног, сколько могут видеть глаза священника, и увидит священник, что проказа покрыла все тело его, то он объявит больного чистым. На основании чего он его чистым? Вся болезнь снаружи. Все очевидно. Болезнь достигла абсолютного своего расцвета. Я не могу объяснить с точки зрения медицины, хотя есть предположение, в то время не было каких-то лекарств, мы знаем. Его просто больного отделяли, его ограничивали, его присутствие. Он находился вне стана, вне семьи, вне народа Божьего. Но когда проходил какое-то определенное время, и то, что мы прочитали, что вот эта проказа, она расцветет, как бы о ее завершении, что она достигла своей кульминации, начнется процесс восстановления. Я не могу объяснить с точки зрения медицины, но с точки зрения духовной, братья и сестры, здесь в этом представлен глубокий смысл. Бог никогда не потерпит ни малейшего греха. Любое пятнышко, друзья мои, в наших мыслях, в наших словах, в нашей речи, в нашем поведении будет беспокоить и тревожить его. И он не согласится с этим. Наш первосвященник будет внимательно смотреть. Он не торопится выносить вердикт. Он вновь и вновь посмотрит. Он вновь и вновь будет приглашать. Он вновь и вновь будет наблюдать. Знаете, до тех пор, пока наша сущность, наш грех не откроется и не станется явным и очевидным. Давайте на примере посмотрим Давида, псалмопевца Давида. Помните его падение, его грех? Сколько времени прошло, когда пришел к нему пророк Нафан? На следующий день, 7 дней, 14 дней, намного больше, братья и сестры. Господи, а почему же ты молчал? Почему же ты не следующий день послал пророка? А Бог работал сердцем Давида. Бог никогда не торопится отвергнуть, братья и сестры. Он помышляет день и ночь, как бы не отвергнуть и отверженного. И работал в сердце Давида. И поэтому рождается этот 31-й псалом, братья и сестры, непонятный для нашего, может быть, менталитета. для наших уставов церковных, для наших традиций, для нашей религии. А как же так? Почему не наказали? Почему не отлучили? Почему братья не реагируют? Да потому что Бог работает над сердцем человека. Обратите внимание, что говорит Давид, когда происходит его жизнь. Он говорит, когда я молчал, 31 Псалом, 3 и 4 стих, когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания моего. Ибо день и ночь тяготела надо мной рука Твоя, свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху. Братья и сестры, то происходит с нами состояние. Да ничего страшного. Ну, выпил чуть-чуть, но это же всего лишь немного. Да вообще никто не видит, братья и сестры. Я пью обычно по вечерам дома, когда никто не видит, перед сном. Неплохо для здоровья. Полстакана вина. Хорошо для здоровья. А кто знает, вы же не видите меня. Только Бог видит, братья и сестры. И вот это маленькое пятнышко, которое появляется в моем сердце, в моих отношениях, оно будет развиваться, оно будет расти. Грех никогда не будет жалеть. Грех имеет способность, свойство уничтожать. Проказа, она появляется сначала на маленьком где-то, где-то чуть-чуть. Где-то я помыслил, где-то я поговорил с братом или с сестрой. Я не говорю только об одном примере, их очень много, братья и сестры. Но Давид говорит, когда я молчал, то там что-то происходило, обветшали кости мои, и радость моя, и свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху. И как долго продолжалось подобное состояние Давида? Бог трудился в его сердце, трудился в сердце. Знаете, до каких пор? Ну, когда мы читаем, наверное, в 4 стихе 31 главе, «Но я открыл тебе грех мой». Обратите внимание, братья и сестры, «Если же проказа расцветет на коже, покроет проказа всю кожу больного от головы его до ног, сколько могут видеть глаза священника». Братья и сестры, когда грех открыт, Давид говорит, «Но я открыл тебе грех мой и не скрыл беззакония моего». Я сказал, исповедуй Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего. Братья и сестры, вот что ожидает Господь. Вот почему Давид молится, испытай меня, Боже. В жизни верующего человека, братья и сестры, не только должны быть благодарения, просьбы, но в жизни моей должно быть, когда я захожу в комнату свою, закрываю дверь, и я прошу, Господи, испытай мои мысли, мои глаза, мои чувства, мой дух, мое состояние, мои эмоции, мои сферы, абсолютно все только Тебе ведомы. Очисти меня, Господи. И когда это откроется, это расцветет, когда достигла кульминации своей, все, нечего скрывать. А что скрывать, Господи, Ты все знаешь. Знаешь, о чем я думал, о чем я говорил, о чем я помышлял, как я смотрел, мои взгляды, абсолютно все. Я нечем мне скрывать, Господи, я виновен пред Тобою. Но я открыл Тебе грех мой и не скрыл беззакония моего. Я сказал, исповедуй Господу преступления мои. И тогда что-то происходит. Братья и сестры, тогда первосвященник на небесах объявляет, знаете, что следующее, вопреки парадоксу, тогда, когда все от подошвы ног до темени головы, все покрыто, священник объявляет чист. Священник объявляет чист. Братья и сестры, мы готовимся к воскресному дню. Я хочу быть чистым. Я желаю, чтобы каждый из нас мог молиться этой молитвой. Я верю, что и вы желаете быть чистым. И только кровь Иисуса Христа, нашего Господа, может сделать нас чистым. И только первосвященник может нас объявить чистым или нечистым. Нечистым тогда, когда мы скрываем что-то, когда не придаем значению. Да ничего страшного, никто ж не видит и не знает. И тогда снова священник говорит, на 7 дней, снова на 7 дней посмотрю. И тогда он объявит когда-то свой вердикт. Его нельзя будет изменить. Его нельзя будет как-то отредактировать, откорректировать, подправить. Поэтому благодарность Господу, братья и сестры, что у нас есть тот, к кому мы можем приходить, открывать свое сердце, свою жизнь и просить: «Господи, очисти меня». Вы знаете, 14 глава книги Левит, она посвящена, вся глава посвящена жертвоприношению. Священник не хотел, чтобы человека, который определил он нечистым, который был вне стана, проходил какое-то время, он был вне народа Божьего, вне семьи, он был подвержен там. А потом, когда закончилось, и он объявляет его чистым, он не хотел, чтобы он просто так вошел в народ Божий, в семью. Он должен был сделать что-то особенное. Нужно было принести жертвоприношение. И там перечисляется целых несколько видов. Самое простое мы видим по бедности своей. То мы читаем так: «И сказал Господь Моисею, говоря, 14 глава, 1 стих, вот закон о прокаженном. Когда надобно его очистить, приведут его к священнику, и священник выйдет вон из стана». Братья и сестры, обратите внимание, священник выйдет вон из стана, он встретит его там, возвращается этот прокаженный, но закончилось это время, объявлен чистым, священник выходит к нему за стана, встречает его, и написано: «Увидит, что прокаженный исцелился от болезни прокажения, то священник прикажет взять для очищения двух птиц живых, чистых, кедрового дерева, червленую нить и сопа, и прикажет священник заколоть одну птиц над глиняным сосудом, над живою водою, а сам он возьмет живую птицу, кедровое дерево, червленую нить и соп, и омочит их в живую птицу, в крови птицы, заколотой над живою водою, и покропит очищаемого от проказы 7 раз, и объявит его чистым, и пустит живую птицу в поле». Весь вот этот порядок сложный для нас, непонятный, связанный с реальными какими-то действиями сегодня. Братья и сестры, но в этом есть глубокий прообраз. Апостол Павел говорит так в 13 главе, 11-12 стих: «О Господе нашем Иисусе Христе, так как тела животных, которых кровь для очищения греха, вносится первосвященником во святилище, сжигается вне стана, то Иисус, дабы освятить людей кровью Своею, пострадал где, братья и сестры? Пострадал вне врат. Там была принесена жертва, братья и сестры. Там Христос пролил святую кровь. И там были произнесены драгоценные слова: «Совершилось». Поэтому, дорогая церковь, братья и сестры, будем помнить, что для нас день, который будет день воскресный, это не просто торжественное собрание, красивое, нарядный, украшенный наш стол, все благоговейно, чинно, пение хора, стихотворения. Это наша личная встреча с моим священником. И она должна происходить, братья и сестры, чаще, чем раз в месяц. А каждый день: «Господи, испытай меня, Боже, и узнай сердце мое, испытай меня и узнай помышления мои, и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный». Да поможет нам Господь ходить пред Господом, пользоваться Его благодатью, искупительной жертвой, чтобы слышать от Него: «Чист». Да поможет нам Господь в этом. Аминь. Давайте помолимся.